Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Не забывайте на наш канал подписываться. Не просто не забывайте подписываться. Вы видите, какие на нас идут бот-атаки, поэтому подписывайтесь, шерьте, лайки ставьте. Если можно, пишите комменты, чтобы мы видели, что нас слушают не одни боты-люди. И нам сейчас как никогда важна ваша поддержка. Поэтому не забывайте нас и не забывайте, это очень важно, задавать вопросы. Если Даша, кстати, какую-нибудь голосовулку будет проводить, то пусть она вмешается и это мне сразу скажет. Конечно, самое главное на этой неделе – это расследование Христа Грозева про то, что агентов ЦРУ действительно облучали лучами и могли бы помыть шапочки из фольги, но родное руководство не давало им шапочки из фольги и вообще говорило: «Все, вы врете». Это расследование с совершенно потрясающими, ну, во-первых, подробностями, а во-вторых, последствиями. Потому что, ну, только вдумайтесь, что как? Тут вот есть частный человек, Христо Грозев, инсайдер Доброхотов, который у нас был на канале, которые это расследовали и доказали, насколько это было возможно доказать, не захватывая живых людей. Захватывать живых людей вообще-то это должно было обязанности самого ЦРУ или кто там вот такие вещи делает. Но американская бюрократия в этот момент своим же собственным работникам, которые на нее подавали жалобы в суд, говорил: да нет, ребят, все у вас нормально, это вам кажется, это вы немножечко переработали, и вообще идите в баню. И это имеет, конечно, потрясающий симптом состояния бюрократической системы западной демократии. Я надеюсь, не знаю, но надеюсь, что это расследование вызвало большой жар и приведет к какой-то внутренней дискуссии внутри Америки. Но я именно специально хочу оставить это расследование напоследок, потому что оно есть симптом гигантской проблемы. Другим симптомом этой проблемы является война Израиля в Газе. Вернее, то, как президент Байден требует прекратить эту войну, прекратить сопротивляться террористам. Другим симптомом этой проблемы является русско-украинская война. И начну я, пожалуй, с книги «Проблемы трех тел», знаменитой трилогии китайского фантаста Лю Цзиня, которую сейчас поставили в качестве сериала Netflix, и я расскажу, почему я начну именно с нее. Это интересно, что книга эта китайская. Я напоминаю, что в книге Лю Цзиня, если кто не читал, я, к сожалению, не смотрела сериал, я не знаю, наверное, он может быть очень замечательно хороший, но я вам рекомендую книгу, потому что это высочайшего качества интеллектуальная фантастика, такая же, как Лем и Стругацкий. Это то, что называется абсолютно маст. И это совершенно не случайно, что ее написал китаец, я бы сказала так. Потому что в книге Лю Цзиня, в числе прочего, описан мир, где эры хаоса сменяются эрами порядка. Не случайно для китайца, потому что, напоминаю, что вообще Китай – история Поднебесной. Это история или создания гигантских империй, или их развала на части. И так это повторялось в течение 2000 лет. Разваливались они на части или с помощью или из-за народных восстаний. Как правило, кстати, из-за народных восстаний. Иногда, правда, эти народные восстания сопровождались уже потом вторжениями варваров. Реже из-за вторжений варваров. Но, как правило, все-таки из-за народных восстаний. А иногда вожди этих народных восстаний становились потом основателями династии, как, например, Джу Янджан, основатель династии Мин. Иногда, когда вот династия Мин пала тоже в результате народного восстания, а то ее последние императоры пригласили на помощь маньчжуров. Маньчжуры действительно покончили с повстанцами, но сюрприз-сюрприз, власть они императору династии Мин не отдали, а основали свою. Да, пишите, хороший ли звук. И, конечно, это очень характерное такое китайское и совершенно справедливое для Китая, не только для Китая, о чем позже, мировосприятие. И мир физически, как это выглядит в Лю Цзиня, у него то иногда Солнце вращается, вернее, Земля нормально, планета нормально вращается вокруг Солнца, у нее заходит Солнце, восходит Солнце, растут урожаи, все хорошо, все радуются, все процветают. А иногда Солнце То не зайдет, то не взойдет, то станет какое-то огромное и все сожжет, то его вообще не будет, то какая-то звезда блуждает по небу вместо солнца, то это две звезды блуждают по небу вместо солнца, и всем плохо, и все ложатся на дегидратацию, потому что у этой цивилизации есть такая особенность, что во время очень плохого периода, сухого или, наоборот, слишком холодного, можно высушиться, и потом тебя в воду положили, ты расправился, жил, побежал дальше. И, естественно, ученые пытаются понять, а в чем дело? Что, как странно ведет себя Солнце? И, в конце концов, когда мир становится технически продвинутый, он понимает, что эта проблема не имеет решения в принципе. Потому что данная планета вращается вокруг трех Солнц. И таким образом решение, вопрос, ответ на вопрос о том, а как именно она вращается, связан с решением задачи трех тел, как они взаимодействуют. А задача трех тел не имеет решения. То есть бывают периоды, когда планету захватывает одно Солнце, и тогда это эра порядка. Вот тогда оно встает, заходит, тогда все цветет, пахнет, колосится, лимоны цветут местные. А когда вот на небе появляются две звезды, а иногда это появляются два Солнца или три Солнца, то тогда все пиши пропало, потому что тогда движение в принципе хаотичное, и тогда эра порядка сменяется эрой хаоса. И проблема заключается в том, что нету математической силы, способной это предсказать. В принципе нету. Можно от этого только убежать. В романе Люцисения три соляриане, обитатели этого несчастного мира, они убегают, садятся в космический флот и пытаются завоевать Землю. Это я к чему? К тому, что, во-первых, задача трех тел, на мой взгляд, представляет очень хорошее предупреждение, очень хорошее обобщение вот того, почему плохо предсказывать будущее. Даже самые лучшие эксперты не умеют предсказывать будущее не потому, что они глупые, а наоборот, они, как правило, вот как в случае задачи трех тел, могут назвать факторы, которые будут действовать в будущем. Но они не знают, каким образом эти факторы будут взаимодействовать, и не знают, какие им численные величины приписать. И, соответственно, получается, что тут можно описать факторы, но ты не знаешь, как они будут взаимодействовать. Точно так же, как ты понимаешь, что это три Солнца, но ты не знаешь, и это вообще невозможно описать, как они будут взаимодействовать. И вторая неприятная вещь как раз заключается в том, что, мне это кажется, очень хорошая аналогия, и понятно, это, собственно, та аналогия, которую Люцисения делал, что человечество, не только Китай, периодически живет в эрах хаоса, периодически живет в эрах порядка. Вот мы жили достаточно долго в эре порядка, которая была связана с прогрессом, с доминированием западной цивилизации. Даже с такой странной частью западной цивилизации, которая называлась Советский Союз, которая, несмотря на свои тоталитарные замашки, тем не менее была построена на западной философии, пришедшей в Россию от Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И философия эта, между прочим, в числе прочего, предусматривала прогресс. Она была странная философия, мы об этом как-нибудь отдельно, может быть, поговорим. Но, тем не менее, СССР стремился к прогрессу. И вот на наших глазах мир перестает вращаться вокруг Солнца по имени Запад. И мы видим угасание Запада, которое так радостно потирает руки кремлевская пропаганда. Давно это все как заклинание произносит. Хотя надо сказать, что в эру хаоса жить очень плохо. Более того, в эру хаоса жить очень плохо прежде всего тем, кто не успел накопить жирка, в том числе это касается и Кремля. Так вот, мы видим то, что мир перестает вращаться вокруг Солнца по имени Запад. И мы видим четыре главнейших типа проблем, с которыми сталкивается Запад, и которыми которыми пользуются всякого рода, ну, как бы сказать, мародеры угасающего порядка. К числу таких мародеров принадлежит Путин, к числу таких мародеров принадлежат исламисты. Вот надо понимать, вот очень многие, при том, что они видят, что Путин делает очевидные очень серьезные ошибки, там Киев не смог взять за три дня, ему приписывают некие там фантастические возможности, что он Хамас может организовать нападение на Израиль, что он то, что он пятое-десятое. Еще раз повторяю, Путин не причина слабости Запада. Путин – следствие, симптом слабости Запада. Точно так же, как исламизм – не причина слабости Запада. Исламизм – следствие слабости Запада. И в тот момент, когда под Аламейном сражались Роммель и Монтгомери, никаких исламистов в округе не было. Ну, точнее, они где-то были, между прочим, в 1928 году доктор Саид Кутб написал, значит, свою книжку, которая фактически является одним из оснований настольных исламизма. Их просто никто не слышал. Так вот, Запад, экономическое угасание, демографическое угасание, идеологическое угасание, а и угасание государственного аппарата, который мы как раз разберем на примере историю, которую расследовал Христо Грозев. Экономическое угасание, я приведу простейший пример, вот который совершенно очевиден, который заключается в том, что санкции против России, которые вел Запад, не действуют. Ну, то есть они действуют, конечно, да, можно натянуть сову на глобус и сказать, что, ребята, вы знаете, из-за этого у Путина повысились издержки. Издержки действительно повысились, но на самом деле эти издержки повысились как... То есть те деньги, которые получаются от нефти, которые получает Путин от нефти, с самого начала остаются за рубежом в разных странах, компаниях типа «Мартышкин и Кот». На эти деньги якобы формально закупается какая-то западная электроника, а понятно, что где есть бассейн, там люди, которые возле бассейна не упустят напиться. То есть просто вот этот рай. Все раньше думали, как вывести деньги из России, а теперь это можно сделать со словами «это значит для преодоления санкций». И санкции не действуют по той простой причине, что вот санкции против Ирана действовали. Представьте себе, я не знаю, где-нибудь в 19 веке, запретили бы какой-нибудь маленькой восточной стране что-нибудь покупать. Все. А сейчас получается, что нельзя мировой океан, океан мировой экономики, разделить дамбой, довести ее до половины и думать, что война, вода будет разного уровня с одной стороны дамбы, с другой. Потому что и Китай, и Индия, и Бразилия, и гигантское количество стран потребляют достаточно нефти, которую производит путинская Россия, и, соответственно, дают Путину деньги, я не помню сколько, там где-то около 30 миллиардов, я могу сильно перепутать сейчас, поэтому если вы напишите нам в комментариях, я озвучу ту цифру, которая правильна. Но во всяком случае деньги, которые на самом деле равны практически его доходам за 21 год по месяцам, чтобы продолжать войну. А, соответственно, вот это простейший экономический достаточно вспомнить вот то, что мы тут обсуждали недавно с Владиславом Иноземцевым. Другой пример, что до сих пор, несмотря на все эти санкции, прибыль внутри России у российского предпринимателя, она значительно выше, чем у его западного коллеги. Чуть ли не раза. Ровно потому, что он не заморачивается с кучей всяких регуляций. Ровно потому, что у него гораздо ниже стоимость рабочей силы. Вот все смотрят, как же вот в России-то люди нанимаются за миллион на войну, живут с каким-то деревянным сортиром. Так вот, ровно потому, что они живут с деревянным сортиром, прибыли не зарегулированные на неотрегулированном, не зарегулированном рынке труда, естественно, очень высокие. И до сих пор вот очень неправильно сравнивают путинскую Россию и Советский Союз, потому что Путин в экономике правый либерал. У него в его экономике есть гигантская опасность для человека, что придет, для бизнесмена, что придут и отберут у него бизнес. Но когда этот бизнесмен приходит заводить счет в банк, то из него не вынут душу, как на Западе, как зовут его кошку, спроску о вакцинации предыдущей кошки. И, соответственно, поскольку эта экономика существует, а бизнесмен выживает почти в любой среде, особенно если эта среда дерегулированная, и зарабатывает и обеспечивает жизнь государства, то вот это совершенно... Путин не только может делать все, что хочет, но Путин имеет там некоторое, еще раз подчеркиваю, в некоторых областях экономическое преимущество перед Западом. А вторая вещь, это, конечно, совершенно очевидная, которая называется демография, потому что Запад в XIX веке колонизовал весь мир, колонизовал, в частности, другую сторону Средиземного моря, которая когда-то была частью Римской империи, и когда-то это Средиземное море римляне называли Mare Nostrum, потому что Средиземное море было тысячеполосной дорогой, по которой они перевозили грузы. Объем этих морских перевозок был восстановлен только в XIX веке. И римляне понимали, что только контролируя оба берега Средиземного моря, их империя может существовать. Римляне понимали, что если они будут контролировать только северный берег, то рано или поздно южный берег их завоюет. Именно поэтому Карфаген должен быть разрушен, как говорил Катон. А в XIX веке это тоже происходило, когда Европа возвращалась в те места, в которые она ушла после гибели Римской империи. В частности, тогда начались раскопки в Египте, тогда начались раскопки в Ливии. Тогда из песков встали заброшенные города Римской империи, которые просто были уничтожены или временем, или экономическими обстоятельствами, потому что те города, которые были важнейшими торговыми портами Средиземноморья в античности, например, Эфес или Антиохия, они просто, поскольку они перестали осуществлять свою миссию, перестали осуществлять торговлю, вот они просто исчезли и рассыпались. В Эфесе, кстати говоря, Эфес, к вопросу о том, как меняются пейзажи, оказался в 5 метрах от моря, потому что река, которую никто не контролировал, вынесла столько ила, река Каистр, и город просто оказался еще и далеко от моря. Ну, естественно, в античности весь этот ил, весь этот песок вычерпывали. И мы видим совершенно обратную историю, когда демографически Восток завоевывает Запад, западные политики предпочитают об этом молчать, предпочитают завоевывать, предпочитают тем или иным способом заслуживать голоса Востока, фактически голоса ислама. И мы только что видели, как президент Байден сказал премьер-министру Нетаньяху, а он сказал не проводить операцию в Рафихе, Израилю, а фактически это означает капитулировать перед Хамасом. То есть это, ну, нечто достаточно новое в мировой политике. Вот после терактов в Крокус-Сити все-таки Путину никто не рекомендовал добиться решения двух государств, провести переговоры с ИГИЛ Хорасан, может быть, учесть его требования, как-то, значит, вот-вот попридержаться в ответ. Но в той ситуации, когда речь идет об избирателях Соединенных Штатов живущих, мусульманских избирателях и молодых левых избирателях, соответственно, Байден вынужден думать только в рамках своего избирательного цикла. Соответственно, Байден вынужден требовать от Израиля капитулировать перед террористами, которые с 3 лет промывают детям мозги. А это следствие демографии, потому что страны Запада размножаются плохо, страны Востока в настоящий момент размножаются хорошо. Кстати, и Россия, и Украина по этим характеристикам полностью относятся к странам Запада, полностью относятся к странам, которые совершили второй демографический переход, в которых женщины рожают мало. И я напоминаю, что одна из главных причин европейской колонизации вот ровно заключалась в том, что народа становилось все больше и больше, и ему надо было где-то жить. Соответственно, одна из главных причин исламской колонизации, которая сейчас происходит, исламской колонизации Запада, ну, одна из них совершенно очевидна, она заключается в том, что жизнь на Западе гораздо более сладкая, а вторая заключается в том, что демографическое давление, народу много, ему надо где-то жить, и на наших глазах разворачивается очень старая история, которая называется так: если империя не завоевывает варваров, то варвары завоевывают империю. Эта история бесчисленное количество раз повторялась в истории человечества. Собственно, история человечества до изобретения огнестрельного оружия в значительной степени состояла в том, что возникали какие-то широко образованные, широко и достаточно богатые по сравнению с окружающими варварами общества. И варвары, которым было нечего терять, кроме своей нищеты, завоевать они могли империю, эту империю и завоевывали. Так происходило с Египтом, которого завоевали гексосы, так многократно происходило, опять же, и с Китаем, который, правда, иногда при этом был ослаблениями, я об этом уже говорила. Так произошло с Римской империей. В истории Востока, в истории Арабского Востока, это была настолько частая вещь, что Ибн Хальдун, знаменитый арабский историк, даже придумал теорию истории, которая так и звучала, что вот в начале, когда династия спустилась с гор, ее нравы просты, соответственно, налоги низки, ремесла и искусство процветают. Поскольку ремесла и искусство процветают, нравы династии утончаются, налоги начинают повышаться. По мере того, как налоги начинают повышаться, нравы, как налоги начинают повышаться, соответственно, ремесла и искусство начинают увядать, но поскольку правители уже развращены и уже хотят все больше и больше добра себе, они повышают налоги. Кончается это тем, что новая династия спускается с гор, ее нравы просты, и действительно, в истории Арабского Востока все так и происходило, что в значительной степени обусловило, собственно, к XIX веку его отставание. Если бы вас завоевывали каждые полтора-два столетия, если бы Европу это завоевывали полтора-два столетия каждый раз, ну, можно подумать, что, возможно, другая была бы жизнь. А демография – это еще не все, потому что, да, я постараюсь быть поскорее, потому что что-то я уже 24 минуты говорю, я не ожидала, что я буду говорить так долго. А не забывайте еще раз подписываться и не забывайте задавать вопросы. И еще две важных вещи, которые хочется отметить. Это идеологический крах и это крах государственного аппарата. Потому что, положа руку на сердце, вот что такое была Западная Европа, которая, кстати, в этот момент вовсе не была демократической, и всякое такое, в эпоху Петра Первого. Это был светоч, надо было русским мужикам стричь бороды, облачать их кафтаны и объяснять им, как живут нормальные люди. Это была наука, это был прогресс, ну, чуть попозже, это была сначала технологическая, потом научно-техническая революция, положа руку, и это была прежде всего свобода слова. Положа руку на сердце, вот только что Шотландия приняла закон, который направлен против хейт-спича, согласно которому на 7 лет можно посадить любого, который, ну, например, назвал трансгендера бородатого мужика в юбке мужиком. А он хочет быть женщиной. А если я не ошибаюсь, в Канаде готовится еще более серьезный закон, где за то же самое можно получить аж и пожизненное. Но это там должно быть за призывы к геноциду и еще что-то в этом роде. А, соответственно, это как бы вот, ну, это, понятно, идеал для Путина. Вот он может все эти законы переписать. Собственно, такое впечатление, что они с путинских переписаны наоборот. Но это удушающая атмосфера, в которой даже в компаниях, коммерческих компаниях появляются политкомиссары, которые сидят с разнообразием, за инклюзией, за всем прочим. Слушайте, ну вот как в таких условиях просто работать компания? Посмотрите, что происходит в интернете. А в интернете господствуют активисты, которые собираются в бот-сообщество. Может быть, Z-пропаганда, это может быть та пропаганда, которую я назвала, Y-пропагандой. А это могут быть, соответственно, там, любые люди, которые что-то защищают, которые, как правило, считают, что они защищают прогрессивные идеи, какого-нибудь там борется против глобального потепления, борется против мирового сионизма, борется за гендерное равенство и так далее, и так далее. Но если посмотреть, перевести на русский язык все, за что они борются, то видно одна важная вещь. Почти все, что они, перед чем они ставят знаком минус, что они ненавидят и требуют отменить, это, собственно, и есть достижение той самой западной культуры, XIX века, которую они называют патриархальной, белой, сексистской, гендерно неравной и так далее, и так далее. А практически все вещи, которые в XIX веке имели позитивную коннотацию, из них самая простая – успех, превратились в минус. Если ты успешный, ты, наверное, кого-то эксплуатировал. А вот если ты жертва, это круто, особенно если ты жертва по сословному, классовому и национальному признаку. Если ты принадлежишь к угнетаемой расе, если ты принадлежишь к угнетаемой нации, тебе все позволено. Кстати, Путин абсолютно эту идеологию пытается заимствовать, когда он рассказывает, как все Россию обижали. А, соответственно, слово тоже растоптано, и теперь, значит, если ты имперец, если ты страшный человек, а вот каждая нация должна освободиться от каких-то страшных существовавших в прежнем империи. И я обращаю просто ваше внимание, что еще, например, в течение сотен и сотен лет человеческой жизни существования Запада, та самая Римская империя, слово от которого, собственно, пошли все империи, она была безусловным плюсом. Все пытались стать Римской империей. Вообще все пытались стать большими государствами. Все в ходе ставания большими государствами европейские нации так или иначе ассимилировали другие нации и народности. Ну, например, Франция уничтожила и ассимилировала на своей территории язык Южной Франции, который был в значительной степени другой, каталонский. Франция уничтожила и полностью ассимилировала Британь, которая вообще говорила на кельтском языке. Англия уничтожила и ассимилировала кельтские языки Шотландии и Уэльса. С Ирландией практически тоже, хотя и не до конца получилось. Вот был такой народ прусы, один из балтийских народов, который был колонизован Тевтонским орденом. Вы, может быть, не знаете, что Пруссия и пруссы не имели к немцам никакого отношения, да, они просто полностью исчезли. Но вот, соответственно, теперь так развивались все народы. Но теперь империя – это очень плохо. А теперь, если вы, значит, если вы большое государство, то надо найти, кто был несчастный, кто был обиженный. И, соответственно, обиженный, жертва имеет все права, а победитель не имеет никаких прав, он виноват, потому что он уже победитель. Еще одна удивительная черта этой идеологии – это, кстати говоря, отрицание войны как способа решения международных проблем. На первый взгляд, хорошо, но действительно, война – это жуткая штука. Особенно сейчас. Уж не дай бог ядерная бомба. Вот гвоздят Белгород, вот гвоздят Харьков. Путин просто терроризирует Харьков, выносит все фабами, видимо, для того, чтобы саждать дополнительные 1,5 миллиона беженцев. И опять же в ответ на Белгород. Война – это жуткая штука. Если мы посмотрим, к чему привело отрицание этого процесса войны, мы увидим довольно странные вещи. Вот, например, была война между Израилем и местным палестинским населением после того, как это палестинское население и окружающие арабские страны не признали существование государства Израиль, которое закончилось победой государства Израиль. В нормальной международной обстановке, вот та самая, когда все были друг другу волки, и когда, как говорил Жозеф де Местер, те действия, которые характеризуют очень плохого человека, характеризуют очень хорошего государя. Вот в нормальной международной обстановке 19 века, когда все сражались против всех, и когда, кстати, вот эта конкуренция постоянно повышала, соответственно, делала так, что европейские государи были вынуждены поднимать экономику, были вынуждены поднимать науку, потому что иначе бы они проиграли в конкуренции. То, с одной стороны, мы видим удивительное, что в XIX веке проигравшая страна покинула бы территорию, что не составляло в этот момент никакой проблемы, потому что в этот момент после Второй мировой войны переселялись гигантские массы народа. Вспомним только где-то 16 миллионов выселенных немцев, проигравших с территорий, с чудовищными, конечно, сценами при этом. Достаточно вспомнить одни судеты. Судетских немцев, которые были вынуждены покинуть места их векового проживания, и выкинула их оттуда, между прочим, партия, которая, напоминаю, называлась Национал-социалистическая партия Чехословакии. Да-да, Национал-социалистическая партия Чехословакии. Давали 15 минут на собраться, расстреливали по дороге. Сколько пришло, сколько выехало, где-то около 2 миллионов потерялось в процессе. Но тут вмешались люди добрые, я имею в виду Палестину, сказали, ребята, вот люди, которые бежали с этих земель, имеют право священное на этой земле, которое будет передаваться из поколения в поколение. Они беженцы, даже если они живут в городе Лондоне и являются миллиардерами. Они имеют на это право. Ну, простите, весь мир состоит из многократно перекроенных границ. Но когда добрые люди вмешались в процесс и закрепили право проигравших на ту территорию, которую они проиграли, с тех пор это тянется 70 лет, уже больше, и конца края не видно, и ситуация совершенно неразрешима. Вообще каждый раз, когда добрые люди начинают вмешиваться в ситуацию, особенно если эти добрые люди называются ООН или при ней комиссия, то они делают ее неразрешимой. Напоминаю, например, такая прекрасная вещь, которая называется Международная программа продовольствия. Так. Сначала в какой-то африканской стране местное начальство, которое терроризирует всех, устраивает голод. Устраивает голод, потому что не умеет руководить страной. А потом в эту страну приезжает добрая продовольственная программа ООН. По ценам она закупает продовольствие, по каким ценам фрахтуются суда, мы вообще помолчим, там какой-нибудь Ростех отдыхает. Но она приезжает с этим продовольствием, через кого она начинает продовольствие раздавать, правильно, через тех самых людей, которые вследствие своего непрофессионализма организовали голод, через те самые клановые структуры. Те управленческие структуры, которые были абсолютно несостоятельны, и существование которых привело к городу, голоду, тирании и так далее, становится вечное, потому что добрые люди помогают им удержаться на месте. А потому что, естественно, раздают продовольствие только тем, кто присягает на верность. А вот зато те люди, которые руководствуются, которые, как правило, левые, которые говорят, что мы руководствуемся очень высокими, у нас сверхвысокие моральные требования, а которые действуют в рамках такого некого инфантильного идиотизма, который быстро перестает в инфантильный нацизм. Они к некоторым игрокам начинают предъявлять претензии, которые гласят так. Ну уж если вы ведете войну, то вы никогда не должны делать того, что раздражит наши нежные сердца. Если ваш противник, в данном случае Хамас, прикрывается женщинами и детьми, и у вас что-то попало в женщин и детей, или у вас что-то попало в волонтеров, которые развозили еду, то вы страшно виноваты, вы должны немедленно прекратить боевые действия, вы должны извиниться перед этими прекрасными людьми, потому что иначе нас это травмирует. Мы очень нежные. А в ответ на вопрос, а как бы, ребята, а вас не травмирует то, что террористы прикрываются женщинами и детьми? Вы не хотите спросить с террористов? Обычно следует вопрос одно. Нас не интересует история вопроса. Мы такие нежные, что мы хотим, чтобы в реальном мире все было как в нашем воображаемом. И, собственно, вот после того, как война была признана в принципе незаконным средством решения международных конфликтов, сюрприз-сюрприз, она никуда не ушла. Просто все стороны, которые занимаются войной, стали врать друг другу. В том числе тот же Путин, потому что он плод от плода этой системы. И, как я уже сказала, он ее порождение. А он симптом кризиса западной цивилизации, а не его причина. А в том числе и тот же самый Путин, вместо того, чтобы сказать, ну, слушайте, смотрите, вот тут развалилась бывшая империя на две части. Посреди них стоит область с непонятной национальной идентичностью. Вернее, с меняющейся национальной идентичностью, что, кстати, главная проблема, связанная с развалом империи. Потому что, когда империя разваливается на национальное государство, всегда по границам оказываются какие-то спорные территории. А в том числе, в которых живут люди, которые могут себя, в зависимости от того, куда дует ветер, считать и теми, и этими. Я очень люблю прекрасный пример спорной национальной идентичности, пример братьев Нарутовичей. Один поляк, другой литовец, оба родные братья от одного отца, одной матери. Один первый президент Республики Польша, другой человек, который подписывал с Польшей, с литовской стороны, договор о разграничении земель. Это вопрос, кем как себя считают в таких спорных территориях. Как только империя разваливается, появляется вопрос судет. Как только империя разваливается, появляется вопрос Галиции и Волыни, появляется вопрос Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха и так далее. А у Путина, если бы он просто действовал так же, как европейские государи XIX века, был прекрасный способ этот вопрос разрешить, который заключался в том, что ему просто ничего не надо было делать. Вот Россия, которую он получил, стояла как ракета на стартовом столе космического взлета. У него были частные предприятия, у него были олигархи, у него были люди, которые стремились увеличивать ценность собственных компаний, которые были готовы вкладываться в прозрачность российской экономики. А Путину не захотелось прозрачной экономики, которая боросла, как экономика Китая. Путин решил, что лучше пусть олигархи платят ему. А те, которые этого не понимают, как Ходорковский, пусть сядут. А если бы просто Россия, путинская Россия, как в XIX веке нормальное государство, то это богатое, процветающее государство, которое уже самим фактом своего существования и самим фактом глубокого сродства торгового с Западом, было выгодно бы тяготеть к нему. А Путин превратил Россию в пасконное, лапотное, несмотря на все, что я сказала насчет правого экономического уклона, потому что экономика-то в России есть, но эта экономика не очень высокотехнологичная. Все высокотехнологичные отрасли, заметьте, в России как-то вот так-то пошли косо и криво. Тот же самый Яндекс, который мог бы быть поисковиком всего постсоветского пространства, превратился из-за действий Путина, из-за бизнес-атмосферы, в сервис по доставке еды в Москве. Соответственно, с одной стороны, Путин, который, в отличие от государей XIX века, не чувствовал необходимости создать в стране мощный экономически плодородный слой, который бы позволил державе процветать, а чувствовал необходимость поставить весь бизнес в личную зависимость от себя, хотя при этом этот бизнес действительно имел большую экономическую свободу по сравнению с западной дерегуляцией. А с другой стороны, история, которую я сказала о том, что по всему миру стало торжествовать БЛМ, по всему миру стала торжествовать позиция, что нас обидели, нас завоевали. И в Украине, которой огромное количество людей на Юго-Востоке могло себя чувствовать и украинцам, и русским, им стало приходиться выбирать. Или идти вместе со всей Украиной на Запад, или идти вместе с Путиным куда-то в каменный век. И когда после ряда неудачных попыток Путина как-то Украину прибрать себе, она все больше и больше стала уплывать на Запад, он все больше и больше хотел ее на Восток. В конце концов, сначала 2014 год, аннексия Крыма, Донбасс и Луганск, потом 2022 год, и надо понимать, что война Путина – это результат, в свою очередь, тоже абсолютной несостоятельности предыдущих 20 лет его политики, потому что, имея такие стартовые позиции и прощелкав все, что можно, можно было только в ситуации, когда ты больше не живешь в той конкурентной среде, в которой жили в XIX веке. Когда ты решил все подгрести под себя, а оказалось, что это имеет геополитические последствия. Собственно, последняя вещь, которую я хочу сказать, прежде чем перейти к вашим вопросам, которые, пожалуйста, не забывайте задавать, это то, как в результате этих демографических проблем, этих экономических проблем, этого инфантильного идиотизма, инфантильного социализма, который все больше и больше становится государственной идеологией на Западе, начинает функционировать, или вернее, не функционировать государство. Вот прекрасным примером, как оно не функционирует, является как раз история с Христо Грозевым. вернее, история, раскопанная Христом Розовым, когда оказалось, что в течение многих лет агентов ЦРУ действительно облучали какой-то штуковиной, которая в России изобретена. А при этом каждый раз, когда агенты ЦРУ обращались к своему начальству и говорили, вы знаете, меня тут чем-то облучили. Ну, понятно, да, это было сделано специально, что, конечно, когда к тебе ты приходишь к начальству и говоришь, меня чем-то облучили, а где моя шапочка из фольги, тебе говорят, знаешь, ты переутомился, иди-ка на заслуженный отдых. Но когда стало ясно, что это имеет системный характер, когда стало ясно, что на это как-то надо отвечать, что делало американское государство, американское разведывательное сообщество? Оно увольняло этих людей, причем они были вынуждены обращаться в суд, чтобы доказать, что они физически пострадали, потому что они физически пострадали, у них в мозгах происходили необратимые явления. После этого появляются журналисты-расследователи со стороны, и это, конечно, абсолютно великая история нашего времени, когда оказывается, что вот есть государство, которое делает непонятно что, и когда оно даже что-то сделало, оно потом результат этот прячет и использует для переговоров, и вообще считает, что чем меньше публика знает, тем лучше. И, соответственно, это все способствует тому, что то, что оно делает, является абсолютно некачественным. Это касается не только ФСБ, это касается любой разведывательной службы, потому что мы можем себе представить примерно, как работают американские спецслужбы и английские спецслужбы сейчас по знаменитому досье «Золотого дождя», в котором просто так же, как вот теми же самыми авторами, которые пишут компромат.ру, теми же самыми, которые стоят 3 копейки, причем российскими ботами, была написана полная ахинея. И, соответственно, эту полную ахинею бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил принес предвыборному штабу Хиллари Клинтон как некое эксклюзивное знание. А после этого главы ФБР и главы ЦРУ были задействованы для операции по легализации этой информации. Они не признали ее естественной истиной, потому что они понимали, что это полная фигня. Но за то, что они сделали, они доложили о том, что такое досье существует президенту Бараку Обаме, и тем самым легитимизировали его в прессе, которая начала писать, что вот такое досье, оно было показано президенту Бараку Обаме, о нем было сказано, значит, наверное, тут есть чего обсуждать. То есть вдумаемся о том, что это значит, что, во-первых, главы американских спецслужб приняли участие в политической борьбе на стороне одной из партий. А во-вторых, они при этом, ну, как бы реализовали абсолютную заказуху, которая не имела никакого отношения к действительности. Любому разведчику профессиональному это было ясно с самого начала. Вот так они работают. И, соответственно, когда началась работа Асинтеров, когда началась работа Беллинкета, когда началась работа частных людей, которые просто смотрели и по снимках вычисляли те вещи, которые обычно спецслужбы клали под сукно или из лени вовсе не расследовали и доказывали. И когда это можно было потом прочесть и самим проверить, это оказалось качеством выше на несколько порядков. И Христо Грозев, который сначала раскрыл MH17 и доказал, в то время как американское разведывательное сообщество молчало. Потом раскрыл и доказал попытку отравления Алексея Навального. Ну, тут, конечно, никто не расследовал, понятно, там вот у него и было вне конкуренции. И тут вот многолетняя работа, которая кончилась тем, что он доказал, что те же самые люди, которые были замешаны в истории со Скрипалями, те же самые люди присутствовали в ситуациях, когда что-то случалось с этими американскими ЦРУшниками, это были все-таки ЦРУшники, а не дипломаты в основном. Вы представляете, какой это, прежде всего, немыслимый позор для американского государства и для американских спецслужб. Насколько я себе представляю, я тут даже не могу говорить «знаю», я скорее представляю, я могу себе представить, что там, наверное, были какие-то торговля, потому что, насколько я понимаю, летали представители американских спецслужб, вернее, их главы в Москву, и после этого вроде бы все якобы кончилось. И, насколько я понимаю, после этого оказалось, что все не кончилось. Более того, все началось в том числе вновь прямо на земле США. И меня совершенно поражает еще и реакция публики на эту исследования. Потому что я представляю, чем было бы это исследование, ну, во время Шерлока Холмса. А во времена Черчилля, ну, просто все бы обрушилось, все бы стояло на голове. А в наше время оказывается, что публику триггерят совсем другие события. Публику не триггерят фантастически сделанные исследования. Публику триггерит совершенно другое. Публике триггерит, если кто-то скажет про синие кофты в Крокус-Сити. Потому что синие кофты сами можно посмотреть, и синие кофты – это мы понимаем. И синие кофты – это, значит, Крокус-Сити касается всех нас. И это еще очень важный момент, что поскольку в мире, где правит демократия, все решает большинство, то меньшинство, мнение квалифицированного большинства начинает зависеть от лайков, которые ставит большинство. А большинство могут быть исламистами, а большинство могут быть идиотами. А большинство, наконец, могут притворяться быть большинством, потому что большинство будет просто активистами. Их на самом деле как большинства нету. Но поскольку они, значит, вот эти самые лайки ставят, и поскольку они ходят в комменты, и в комментах там кого-то активно отменяют или наоборот, то создается впечатление, что они большинство, поскольку они заглушают все другие голоса, и все другие просто боятся говорить, слушайте, думают они, большинство же против меня, я помолчу. И, собственно, вот это бессилие западного аппарата, государственного аппарата, который так ярко проявился в этой истории, который ярко так проявляется в истории с Израилем, оно ведь в достаточной степени и проявляется также в российско-украинской войне, которая является, еще раз повторяю, его следствием. Вот сейчас мне пишут, тут у меня спрашивали, значит, почему Макрон заговорил о том, что он, может быть, пошлет французские войска в Украину, и что это значит, и пошлет ли. Но я правда не знаю, пошлет ли на этот случай, на этот счет есть разногласия, потому что, насколько я понимаю, там появились какие-то статьи о том, что это был, что пиар-операция Макрона, который надеялся, что к ней присоединятся Байден и Шольц, а Байден и Шольц ему сказали, что мы к этой пиар-операции не будем присоединяться. Но самое главное, почему об этом заговорили? Об этом заговорили по очень простой причине. Я вот цитирую моего любимого военного теоретика Эдварда Лютвака, просто одного из величайших ныне живущих военных теоретиков, автора The Grand Strategy of Roman Empire. Лютвак написал в Анхед очень простую статью. Об этом заговорили, потому что Украине не хватает солдат. А маленькую предысторию этого вопроса напомню. Где-то еще летом писал Лютвак, что вот Украина просит у Запада оружие. А почему, писал Лютвак, Украина просит оружие, если у нее так мало людей сражается на фронте по сравнению с населением страны? Вспомним, как Финляндия сражалась за независимость, вспомним, как Израиль сражался за независимость, вспомним, какие армии были во Второй мировой войне. Вот если Украина, писал Лютвак, мобилизует 2 миллиона человек, то она сама без всякого западного оружия освободит и Крым, освободит и Донбасс. Я тогда задала вопрос Михаилу Подоляку, а как насчет мобилизации 2 миллиона человек? Михаил мне совершенно справедливо тоже ответил, а зачем мобилизовывать 2 миллиона человек, если Запад должен поставить Украине оружие? Ну вот Запад, как мы видим, не поставляет Украине оружие. Соответственно, возник вопрос, что дырку надо заполнять живым мясом. А дальше возникает сюрприз-сюрприз. А у Путина тоже нету особо желающих воевать, но он платит им большие бабки. А вот только что подняли сначала до 700 тысяч начальную ставку, когда ты подписываешь контракт, если я не ошибаюсь, в Ростовской области. Тут же в соседнем Краснодарском крае подняли до 1 миллиона. А в Москве там давно уже гораздо и больше. А, соответственно, вот Путин это делает таким способом. А человек, который в Украине... Да, были вначале большие очереди добровольцев, потому что тогда речь шла о существовании самого украинского государства, самой украинской свободы. А сейчас человек сидит в окопе, на него сверху летит КАБ. Я уже говорила, что КАБ – это главное оружие Путина сейчас на этом этапе войны. И это главное оружие не только физического уничтожения, но и прежде всего деморализации, потому что нечего сделать с этим КАБом. И человек сидит в окопе, это вопрос о том, он сидит в окопе и погибает за то, за вопрос о том, кому достанется Часов Яр. Ну, а с другой стороны, вот кому достанется Часов Яр? Я еще раз повторяю, что это та зона юго-восточного населения, у которого, у значительной части которого все равно, и значительная часть которого имеет вот эту плавающую идентичность. Собственно, главная причина, по которой Путин начал войну, он, видимо, понял, что его поезд уходит, что особенно с 18 года в Украине началась мягкая украинизация, ну, то есть она всегда была, но она там особенно началась вот там с этим законом о языке, когда даже в Юго-Востоке, там даже в магазинах было сказано, что продавцы должны сначала обращаться к посетителю на украинском, опять же школы, опять же официальные всякие документы. Путин понял, что еще одно поколение, и все эти люди будут говорить на украинском. Ему это не понравилось. Я думаю, что это была главная вообще на самом деле, вот даже никакая не электоральная, у него да, в голове была идея. Вот эта идея, скорее всего, была такая. Может быть, я ему лишнее приписываю, но я думаю, что она была такая. Он упустил все предыдущие возможности, как я уже сказала. Он упустил там все морковки, которыми богатая, свободная и сильная, даже не обязательно свободная, но богатая и сильная Россия могла переметнуть эту часть меняющейся идентичности на себя, и понял, что ему остается только грубая сила в полном соответствии с Суньцзы, который говорил, что если вы начали войну, это уже самое плохое, потому что войны выигрывают, обычно хорошие полководцы выигрывают войны до того, как их начинают. До того, как Путин начал эту войну, он всю мирную, всю гибридную, всю экономическую войну проиграл. Так вот, и, ну, соответственно, слушайте, ну, Порошенко предлагал Путину отдать Донбасс, потому что он понимал, как Донбасс будет голосовать. И вот этот человек сидит сейчас в окопе и понимает, что ему прилетит кабом. За что? За то, чтобы чей был Часов Яр? И, конечно, главная сейчас задача Путина, вот это мое представление, то, что он хочет сделать. Потому что все главная задача Путина, конечно, захватить большую, еще большую часть украинской территории, потому что он захватил так мало, что на полноценную победу это не тянет. Тем более на полноценную стратегическую победу, с учетом того, что там, где остановятся путинские войска, там, скорее всего, будет Россия, и там будут люди говорить по-русски, а там, с другой стороны, будет Украина, и люди будут говорить по-украински. И вот с учетом этого... Ну, как-то вот то, что он сделал, на победу не тянет. Да, тянет на то, что мало того, что он и начал войну, уже оказавшись, проиграв все, что можно было до начала войны, так он и во время войны ему не сильно способствовал успеху. Так вот, его, конечно, цель – это то, что озвучивает тот же самый Медведев. Это Харьков, это Одесса, это Николаев. Только есть одна маленькая деталь. Что нигде, ни при какой хорошей погоде, сколько бы Путин не мобилизовал российских резервов, с учетом того, что никто у него тоже особенно не мобилизовывается, и за это приходится дорого платить, он не создаст 500-тысячной группировки, которая необходима для захвата Харькова. Но физически не создаст, или если он ее создаст, то он выделит такое напряжение в России, что Россия, так сказать, потому что тоже все треснет. Тем более это касается Одессы и Николаева, которые вообще с другой стороны Днепра, вынуждены отступить от Херсона. Украинский флот, простите, Черноморский флот не может носа высунуть и так далее, и так далее. А при каких условиях, однако, Путин может серьезно продвинуться вперед? Только если посыпется украинская армия. Деморализация, с моей точки зрения, вот главная стратегическая задача Путина, ее, кстати, прекрасно выполняют кабы, а с другой стороны, эту задачу деморализации выполняет что? Правильно, поведение западных, я не скажу союзников, потому что союзники – это те, с кем бумажка подписана, а партнеров Украины. Поведение тех самых государственных структур, тех самых государств, и здесь я говорю, да, опять вот последняя, четвертая часть моего спича о деградации Запада. А поведение тех государственных структур, которые только что мы видели, как они принимали решения в случае своих же собственных агентов ЦРУ, которых просвечивали, мы только что видели, как они принимали решения относительно Израиля, которого, на которого напали террористы, и которому запрещено сопротивляться. И они точно так же принимали решение в апреле 22 года, когда Путин, получив нокаутирующий удар от украинской армии, запросил пощады и был готов отползти с какими-то достаточно минимальными для Украины потерями. А в этот момент, как мы помним, царил большой хайп, большой пиар, которому, кстати, поддалась и я, потому что для меня было абсолютно непредставимо, что такая степень безответственности руководителей государств, которые там кричат что-то, путинская армия, все распадается в пыль. Но путинская армия действительно была в плохом состоянии, и действительно, поминая проблему тех трех тел, с которыми мы все начинали, я напоминаю главный принцип анализа, главный принцип предсказания будущего. Вы можете перечислить факторы, которые будут действовать в будущем, но вы не знаете, какой вес они будут иметь. Вы можете утверждать, что российская армия плохо устроена, но вы не можете представить себе, способна она будет трансформироваться или нет. Она вот оказалась способна трансформироваться, что и не мешает ей по-прежнему иногда, вот как совсем недавно, наступать транспортными, наступать походными колоннами. И даже вот только что на Часовьяр наступали, прикрывали это дело четырьмя сушками, и эти четыре сушки разбомбили свою же колонну. Это вообще я не понимаю, что такое. Хотя, мало того, что они разбомбили свою же колонну, они с одной стороны разбомбили свою же колонну, с другой стороны летали очень близко к линии фронта, и ни один из них не был сбит, что показывало, что у ВСУ с другой стороны нету, скорее всего, не было ПЗРК, или ну, это уже как бы совсем плохо. Так вот, вот тогда, в апреле 22 года, все были так увлечены, все были, значит, такие большие пиарочки зарабатывались на поддержке Украины, на прекрасном президенте Зеленске, который как Черчилль везде ездил. А так нельзя было не поддаться вот общему этому зарабатыванию лайков, что на Западе сказали Украине. Да, конечно, ребята, воюйте, мы вам поможем. Ну, точнее, это сказал конкретно один британский премьер, у которого были гигантские проблемы внутриполитические, который надеялся удержаться и поправить дела и рейтинг за счет поддержки Украины. И этому, по крайней мере, не препятствовали в США. Хотя изначально США, как мы знаем, до войны были настроены очень кисло. И тут же сенатор ЦРУ Бёрнс съездил к Путину, и они договорились, что типа Путин не будет применять ядерное оружие, а война не выйдет за пределы Украины. И вот для меня, честно говоря, вот это просто для меня новый экспириенс в жизни. Что сказать-то сказали, ребята, вы, денег нет, но вы там держитесь. Но принимали всяких красивых даже иногда бумажек типа ленд-лиза. А потом перестали, когда давать Украине оружие, заметьте, ровно в тот момент, когда у Украины начало что-то получаться. Вот после Харьковского наступления, после Херсонской операции, тут же, значит, практически западные поставки сошли на нет. Это я к чему? Что вот главная идея Путина сейчас, с моей точки зрения, это, конечно, деморализация украинской армии. Потому что если фронт посыпется, вот тут он может забрать и Харьков, и Одессу, и что угодно. А без этого никак. Без этого просто достаточно солдатам сидеть в окопах. Но чтобы фронт не посыпался, солдаты, которые пошли в эту войну со словами поддержки Запада, потому что, ну, как я уже сказала, просто в Стамбуле можно было подписать достаточно выгодные, недостаточно выгодные, а, скажем так, плохие, но лучше всех остальных вариантов в данной ситуации условия договора. И вот они все время слышат, что что-то будет завтра, что-то будет послезавтра. Вот просто, знаете, это мне напоминает, как ранние христиане верили, что сейчас второму пришествию будет Христа на облаках из молнии с войском ангелов. Вот-вот-вот войско ангелов будет. Вот сейчас мы примем закон, вот сейчас мы примем бумажку. И в итоге тот пакет помощи Украины, американский, в котором написано 60 миллиардов долларов. Эти 60 миллиардов долларов не про военную помощь, а половина из них только военную помощь в лучшем случае. А у Путина 120 миллиардов, это как минимум в бюджете записано именно военный расходов на следующий год. И даже американский пакет не принят. И, соответственно, с моей точки зрения, вот то, что делал Макрон, это было, ну, как бы, так, у нас есть какие-то проблемы? А, нет. И с моей точки зрения, то, что делал Макрон, это была попытка, как бы вот очередной раз поднять дух, очередной раз сказать, ребята, вы там держитесь. Но только проблема-то заключается в том, что если за этой попыткой ничего не следует, то есть если за этой попыткой, условно говоря, иностранный легион не прибывает, то, ну, это, наверное, деморализует еще больше, чем если бы ничего не обещали. Потому что до какой же степени можно обещать? И когда я пытаюсь понять, зачем Запад обещал это Украине, зная, что он не будет сдерживать обещания, то у меня передо мной там два истолкования. Одно, конечно, конспирологическое, о том, что вот, значит, англосаксы, два славянских народа стремятся стереть друг от друга. А, наверное, в нем, конечно, есть доля правды, потому что, ну, плохо ли, что Путин, который абсолютно агрессивный, который абсолютно неуправляемый, стирается и не представляет собой в этот момент опасности для других частей Европы. Но у меня есть сильное и главное подозрение, что большая часть этого была просто безответственность, просто собирание лайков. Ну вот сейчас, вот, значит, это по телевизору показывают, но мы поддержим, а дальше посмотрим. И вот это самая страшная часть моего рассказа, потому что оказывается, что то, что я только что называла, сказала плохим функционированием государственного аппарата, плохим функционированием западной бюрократии, это на самом деле плохое функционирование демократии. Вот нам всем в 90-м году Фрэнсис Фукуяма сказал, что демократия победила. Демократия, господа, замечательное греческое слово, означает власть народа. Я напоминаю вам, что классическая афинская демократия, вот именно расцвета ее, просуществовала в Афинах аж 32 года. Просуществовала она при человеке по имени Перикл, который, ну, конечно, формально не был тираном и никак не был тираном, но он был настолько харизматичный человек, что он умел балансировать и фокусировать власть Охласа таким образом, что Охлас ставил правильному человеку. Но через 32 года Охласу это надоело. Он стал на Перикла косо поглядывать. И тогда Перикл развязал Пескову войну, чтобы оставаться у власти, чтобы Охлас перестал поглядывать, а продолжал ставить лайки. И после этого история Афин была историей упадка, угасания, и светили Афины, а очень много они продолжали светить, только уже в составе или сначала эллинистических монархий, или уже в составе Римской империи. То есть вот если бы ни эллинистических монархий, ни Римской империи не было, то, ну, Афины бы просто погибли. Там, с ужасом я думаю о том, что мы о них никогда не услышали. И никогда не услышали о тех людях, которые основали современную науку и современное искусство. Вот даже слова физика, математика у нас с той поры. И вот как-то так, я понимаю, что это мистическое нумерологическое совпадение, но вот с 90-х годов, 32 года, это как раз 22-й год. Вот этот золотой век демократии, который нам предсказывал Фрэнсис Фукуяма, вот он 30 лет примерно после развала Советского Союза и просуществовал. А дальше оказалось, что демократия – это когда голосует большинство. А большинство голосует не мозгами. Большинство голосует эмоциями. Этими эмоциями очень легко управлять. Эти эмоции очень легко разгонять. Очень легко обещать людям, что они хотят, чтобы им обещали. И если можно легко манипулировать тираном таким способом, то толпой, причем безмозглой толпой, так манипулировать еще легче. И государственный аппарат, который зависит от активистов, от групп влияния, от людей, которые говорят, сделайте нам покрасивше, обещайте нам покрасивше, он оказывается вот абсолютно беспомощен против стратегически мыслящих диктаторов. И еще раз повторяю, в этой ситуации Путин – это далеко не самая страшная фигура, потому что Путин поспешил. Путин побежал первым. Путин сделал все ошибки, которые он вообще мог сделать на этом пути. А вот те, которые более прошарены, как Си Цзиньпин, или наоборот, те, которые вообще не диктаторы, а представляют из себя идеологию или религию, как, например, исламизм, это вещи, которые вообще невозможно преодолеть. Более того, я как раз зря помянула Си Цзиньпина, потому что Китай – это как раз, обратите внимание, при всех живых недостатках этого общества, это общество, в котором по-прежнему очень высоко ценится наука, очень высоко ценится интеллект, очень высоко ценятся технологии. Собственно, именно поэтому я начала свой рассказ с романа «Задача трех тел», потому что это роман, написанный представителем общества, влюбленного в технологии. Не технологии манипулирования сознанием, а которые мы сейчас там в любом Фейсбуке читаем, а технологии, в смысле науку и прогресс. И это возможно только когда общество меритократическое, даже там при всех минусах авторитарного стиля управления Китая. И вот, пожалуй, это одна из... И, кстати говоря, вот последняя вещь, которую я хотела сказать. Вот совершенно не случайно, что Netflix в качестве очередной гигантской экранизации, великолепной экранизации, избрал роман Люси Цесиня, потому что еще недавно это было невозможно. Еще недавно то, что написано, должно было быть написано по-английски. Вот по-английски написано, значит, это круто. Вообще люди, которые пишут не по-английски, не существовали для американского читателя и тем более для американского кинематографа. А здесь, во-первых, этой гигантского культурного влияния восходящего Востока уже невозможно отрицать, восходящего Китая. А во-вторых, есть еще такая простая вещь, как китайский рынок, который тоже очень важен и который все более влиятелен. И вот еще раз повторяю, мы живем в эру хаоса, мы живем в эру наступающего хаоса. Планета, которая вращалась вокруг Солнца по имени Запад, меняет курс. А четыре проблемы, которые угрожают Западу: экономика, которая становится все более социалистической, демография, которая катастрофична, идеология, которая перестает привлекать, потому что если эта идеология 28 полов, и я идентифицирую себя с розовым чайником, то как бы человек еще посмотрит на Путина, скажет, ну, как-то вот мы не хотим себя идентифицировать с шаманом, но с розовым чайником тоже не хотим. Есть же пределы. А свобода слова – это в идеологию. И просто грандиозный, объявленный государственным аппаратом, потому что государственный аппарат капитулирует перед лайками. Государственный аппарат капитулирует перед активистами. Я постараюсь еще ответить на пару вопросов, господа. А как я уже сказала, еще раз, пожалуйста, ставьте лайки. Покажите, что нас слушают не одни активисты. Задавайте вопросы, и, как всегда, я попробую. Так когда же наступит эра милосердия братьев Вайнеров, мне пишут. Господа, Ну, во-первых, об этом мы постараемся как-нибудь поговорить с Арестовичем, потому что я думаю, что вот... Почему тут эра милосердия братьев Вайнеров? Тут мир полудня братьев Стругацких. Но я боюсь, что мир полудня не наступит никогда, потому что самое лучшее, что возможно, это конкуренция. У конкуренции есть ужасные, отвратительные черты. Конкуренция, например, иногда бывает военной. Но без конкуренции мир превращается в болото. Вот что сделала Европа Европой? Ответ очень простой. Конкуренция. Военная, в том числе и прежде всего конкуренция. Я много раз задавала этот вопрос, я этот вопрос задавала в ролике про неэффективные армии. Напоминаю, что в Китае, в Великом Китае, был изобретен не только порох, но и пушки. Как же так оказалось, что к XIX веку в Китае, который изобрел порох и пушки, ну, ничего похожего на современную для XIX века артиллерию не было, а в Европе оно цвело и пахло? Ответ, потому что после того, как потому что в тот момент, когда Китай активно развивал порох и пушки, это был конец империи Сун, а это было время, когда Китай фактически был поделен, ну, как минимум, на три государства, которые враждовали друг с другом. А после того, как Китай завоевал все, после того, как династия Мин завоевала все и воцарился мир, порох и пушки были, а войны не было. И, соответственно, оно не стало эволюционировать. В Европе, которая была разодрана на части двумя противоборствующими центрами силы, один назывался Папа Римский, другой назывался Германский император, произошло случайно, в силу исторического стечения обстоятельств. На Востоке такое не получилось, потому что на Востоке халиф и был воплощением, значит, всякого вот этого и духовной, и светской власти. В Европе, которая была разделена между, разодрана между этими центрами, и заметив, что зона абсолютного дробления была максимальной возле этих двух центров, то есть в Италии и в Германии, где каждый город, где каждое герцогство, где каждое графство, где каждое, ну, в крайнем случае, королевство, имело, во-первых, несколько уровней управления, а во-вторых, соответственно, фактически, во-первых, воевала с другими, а во-вторых, разрешала при этом, использовала при этом частное предпринимательство. В частности, пушки отливали частные мастера, оружие производили частные мастера, которые, кстати, иногда в первую, во время начала вот всей этой пушечно-пороховой истории, нередко просто приезжали на фронт со своими пушками, поскольку никто не знал, как их эксплуатировать, кроме них. Но даже если это было государственное производство, то фактически этот государь выступал в качестве конкурента другого соседнего государя. А вот конкуренция сделала Европу Европой, соответственно, при всех плюсах возникновения Евросоюза, и нам сейчас радостно говорят, вот сейчас неважно, чья лотаринки. С одной стороны, неважно, чья лотаринки, а с другой стороны, как-то вот это приводит к тому, что Еврокомиссия регулирует кривизну огурцов. А в тот момент, когда было важно, чья лотаринки, в момент какого-нибудь прусского короля Фридриха, никто кривизну огурцов не регулировал. Потому что каждый европейский государь думал только об одном. Как ему быть наиболее эффективным в военном отношении? Иначе его нафиг завоюют. А чтобы быть эффективным наиболее в военном отношении, надо было иметь эффективную научную и экономическую базу. А для этого надо было поощрять а. ученых, б. независимое предпринимательство. А в современном мире, причем это касается еще раз не только Европы, а в современном мире оказывается, что кто получает наибольшее с наименьшим количеством затрат, получает наибольшее жизненное удобство в Европе. Ответ: нет, не предприниматель, а тот бюрократ, который регулирует кривизну огурцов. Конечно, люди будут пытаться становиться бюрократами по той же причине, по которой в России кто получает наилучшие жизненные преимущества, имея минимальные затраты? Правильно, мент или чиновник. Поэтому люди идут в менты или чиновники. И именно поэтому я сказал, что у Путина с этой стороны стоит ограничение. У него довольно правая, свободная экономическая политика, но она ограничена тем, что предприниматель достаточно хорошо себя чувствует и свободно, свободнее в значительной степени в некоторых вещах от какого-нибудь трудового кодекса, чем в Европе. Но зато к нему приходит вот этот собиратель урожая в виде мента. А Сашко пишет, я ставлю на Европу. Нет, вот, Саш, понимаете, какая проблема? Я бы поставила на Китай. На Соединенные Штаты я надеюсь. Потому что Соединенные Штаты при всех минусах, как и любая живая система, по-прежнему остается самой крупной, самой свободной, самой потрясающей, самой технически развитой страной на свете. Совершенно не случайно, что абсолютно все технологические предприниматели, которые просто сделали в мире новую эру, начиная с Илона Маска, вернее, кончая Илоном Маском, который просто хочет в одиночку изменить мир, они существуют именно в Соединенных Штатах. А, кстати, в Европе их, заметим, нету. Но, с другой стороны, мы видим, как в Соединенных Штатах, именно потому, что пирог самый сладкий, именно потому, что столько всякого напроизведено, появляется гигантское количество желающих поделить, и в соответствии с законами Гегеля, единство и борьбе противоположностей, изумительное благосостояние, как раз и является соблазном для гигантского количества манипуляторов, активистов и прочих товарищей, которые считают, что вот в связи с этой новой левой философией надо достаточно доказать, что тебя когда-то в прошлом обидели, поэтому тебе все по гроб жизни должны. А жертве все можно. Это вот одна из самых разрушающих черт левой философии. А жертве все можно. Только надо, значит, вот себя назвать жертвой. Пару слов о наводнении в Орске или Орска не существует. Слушайте, как бы вам сказать про наводнение в Орске? О, наверное, я не знаю, будет ли это конечной точкой ответа на вопросы. В свое время в Древнем Китае бытовало представление о том, что у благого императора, все происходит, вот когда император благ, когда он добрый, то в природе тоже царит абсолютная благость. Реки не выходят из берегов, цветы цветут, рис колосится, птицы откладывают яйца и так далее, и так далее. А у злого императора у него и природа начинает вести себя плохо, начинаются наводнения, естественно, начинаются всякие несчастья. И даже был в истории Китая такой персонаж, которого звали Ван Ман, который в 9 году нашей эры собирался узурпировать власть и был бы, вероятно, неплохим императором, если бы ему это удалось. Но у него, как у Бориса Годунова, случилось несчастье. У него река, я не помню, к сожалению, это была Янзы или Хуанхэ, но меня слушатели могут поправить в комментариях, у нас слушатель, коллективный разум слушателей все знает. Но, по-моему, все-таки это была желтая река, она вышла из берегов, поменяла течение и утопила несколько миллионов человек. А только он, значит, построил дамбы снова, как желтая река поменяла течение опять, и опять утопил несколько миллионов человек. После чего началось восстание, и с Ван Маном было покончено. И нам кажется, что это немножко смешное представление о том, что вот, причем здесь, где наводнение и где императоры. Но на самом деле это не такое глупое представление, потому что я напомню, что Китай представлял из себя в чистом виде, не в чистом виде, но в значительной степени то, что Витфогель называет, Карл Витфогель, один из величайших социологов и историков 20-го столетия, называет ирригационной экономикой. Карл Витфогель был марксист, и то, что он называл ирригационной экономикой, Карл Маркс называл азиатским строем производства. Витфогель писал об ирригационной экономике следующее, что вот у вас, когда в Европе с неба падает дождь, то дождь нельзя регулировать, поэтому там земельное хозяйство частное. А когда у вас земледелие зависит от каналов, которые вы прорыли, как, например, в Китае или как, например, в Египте, то у вас, соответственно, эти каналы может прорыть только государство путем координации большого количества работ людей. И, соответственно, у вас возникает строй, в котором собственность на землю и все остальное находится в руках государства. Это практически такой государственный социализм. Он же ирригационный социализм, он же вот азиатский способ производства. А так это я к чему? Это я к тому, что Советский Союз, он был воплощением, крайне воплощением ирригационного способа производства в конечном итоге. Не в том смысле, что он каналы рыл, а в том смысле, что вся его инфраструктура гигантская действительно была общественной и государственной. И эта инфраструктура рано или поздно начинает ломаться. И эта инфраструктура будет ломаться все больше и больше, в частности, будут ломаться и дамбы. И вот как бы, соответственно, другое дело, что ну, в соответствии с... другое дело, что как бы... Сейчас важную я мысль хотела сказать, но, кажется, я ее как-то забыла или упустила. В общем, короче говоря, обветшание советской инфраструктуры будет выражаться такими способами. И естественный вопрос заключается в том, что вот я уже много раз говорила и со своими гостями обсуждала, и с Владиславом Иноземцевым, и с Натальей Зубаревич, и с Сергеем Алексашенко, что военное кейнсианство действительно существует и действует. Военное кейнсианство заключается в том, что деньги вкладываются в что-то, что не, в производство некоторых товаров, которые не имеют прямого спроса. Вот это есть суть кейнсианства. Прямого коммерческого спроса. В данном случае в производство снарядов. Они же потом не продаются в магазинах, они как бы изымаются из обращения, а вот то, что все они сгенерировали, оно остается в экономике. В частности, высокие зарплаты. Так вот, вот я обращаю внимание, что можно было бы заняться, например, инфраструктурным кейнсианством, которым, кстати, занимается последние годы вполне успешно Китай. У него тоже есть какие-то там конечные проблемы, но вот если инвестировать в строительство дорог, то можно было добиться абсолютно того же результата, только потом еще у тебя дорога бы осталась. А в Китае нет общества, пишут мне там объемные мябасы, и так было во все времена, это пишет Гусь в лаптях. Ну, Гусь в лаптях, во-первых, ваше высказывание нацистское. Ну, просто нацистское. И это, кстати, значит, тоже из интересных примет времени, потому что, ну, скажем, да, понятно, что в XIX веке не все было в порядке с тем, кто считался свободным человеком, потому что у женщин были проблемы, у тех людей, которые не принадлежали к западной цивилизации, были проблемы. Но, тем не менее, вот в XIX, а тем более где-нибудь там в середине XX века, нацистские высказывания считались неприемлемыми. Кстати, как ни странно, и в Советском Союзе, вернее, не как ни странно, а вот в этом смысле мы дети Советского Союза, там тут просто казалось, что человечество это пережило. Вот одна из удивительных особенностей нашего нового времени заключается в том, что поскольку идентификация себя по типу того, что я принадлежу к той или другой нации, она наиболее простая и наиболее примитивная, доступное человеческому мозгу. И самолюбование за счет того, что я принадлежу к той или другой нации, оно более примитивный вид удовольствия. Я сам ничего не сделал, я лежу на диване и чешу пузо. Но нация моя великая. Мы и так далее. Вот удивительно, что этот тип дискурса стал приемлемым, хотя он в приличном обществе был неприемлем еще 30 лет назад. И более того, обращаю ваше внимание, что началось все не с тех самых великих наций, европейских наций, которые как-то этого всего наелись, и никакой никакой немец сейчас вот не будет ходить по проспекту со словами «я принадлежу к великой немецкой нации». Ему скажут: парень, мы это где-то уже когда-то слышали. А вот те, кто говорят: мы жертвы, мы несчастные, нас угнетали, мы вот Black Lives Matter, а белые, они по жизни расисты. А белые всегда будут расистами. А белые не могут не быть расистами. А для того, чтобы, значит, они должны каяться и так далее. А вот российские высказывания со стороны тех, кто считает себя жертвами, они совершенно приемлемы. А возвращаясь к китайцам, ну, я бы все-таки напомнила вот, гусю в лаптях, что Китай наряду с Китайской империей, наряду с Римской, была просто двумя гигантскими точками, вернее, гигантскими точками, гигантскими территориями, где было сосредоточено просто у Рима четверть и у Китая четверть, если я не ошибаюсь, просто население Земли. Ровно потому, что они могли обеспечить нормальное существование этого населения. И они именно поэтому могли обеспечить фантастическую культуру, которая с тех пор и стягивает Китай в единое целое, хотя Китай до сих пор является смешением очень разных языков. Я уже говорила о плавающей идентичности, плавающей национальной идентичности, о том, что при других исторических условиях, условно говоря, Северный Китай и Южный Китай говорят просто на разных языках. Они могли бы сказать, да не, мы тут с вами рядом не стояли, вы тут какие-то в лаптях, а мы не в лаптях, в общем, короче говоря, мы настоящая избранная нация, а вы, черт знает, кто одни другие. Так вот, и стягивает Китай в единое целое культура. И эта культура заключается в том, а что еще во втором, третьем веке, мы сейчас даже Конфуция не берем, а что те тексты, которые были написаны, соответственно, в VII-VI веке до нашей эры, до сих пор являются частью живого культурного физического наследия Китая. Пушкин когда был? В XIX веке. Конфуций когда был? Тот же. Модзи когда был? А если вам хочется почитать гениальные книги, просто гениальные, то почитайте Пусунлина, почитайте Ло Гуанчжуна, Троецарствие, а почитайте Личные заводи Шинаяня. Ну, правда, вот все говорят, надо почитать «Сон в красном тереме». Я вот как раз «Сон в красном тереме» не люблю, но это тоже один из великих китайских романов. Я еще один маленький пример приведу, просто маленький. Я напомню, во-первых, да, по Нитхему. Напоминаю, что знаменитый культуролог Ес Нитхем написал несколько томов книги, которые называются «Культура и цивилизация Китая», где просто перечислил те изобретения, которые Китай изобрел иногда на несколько сотен, иногда на тысяч раньше Европы, включая, например, жидкую выплавку железа. Вот когда Европа, средневековые кузнецы продолжали ковать эту курицу, бум-бум-бум-бум, потому что просто они не умели повышать температуру, а если они умели повышать температуру, то у них, естественно, вместо стали получался чугун. А так вот, китайцы умели делать двойной передел, умели делать сначала чугун, а потом из него сталь. Было это, если я не ошибаюсь, за 1000 лет до изобретения Европы Бессемеровского процесса. Тоже меня могут поправить, но я сейчас говорю навскидку. А там есть некоторые совсем смешные изобретения, например, тачка, которую Европа как-то вот, по-моему, уже прямо от Китая и заимствовала. А порохи, бумаги, книгопечатание, я просто не говорю, это там всем известные примеры, но я обращаю ваше внимание вот именно на супертехнологические примеры. То, кажется, винт Архимеда. Китай не знал до того момента, когда не приплыли европейцы. То есть у Китая по всем основным крупным технологическим параметрам идет опережение не на сотни лет, а очень часто на 1000 лет. То же самое касается, как я уже сказала, и литературы. И плюс я бы еще добавила, что просто маленькую деталь, и на этом мы будем завершать. Есть такой персонаж в истории Китая, судья Ди. Это герой многих фольклорных и городских повестей, который, ну, является, собственно, судьей, детективом, который приезжает в город и распутывает случившееся там преступление. Вы мне скажете, ну что же в этом удивительного? Удивительно в этом то, что судья Ди появился, я опять же не помню, в XI или XII веке, но в общем в любом случае, да, конечно, он появился во время династии Сун. Соответственно, в XII веке. И в Европе в XII веке, напоминаю, судебный процесс, процесс дознания выглядел так. кидали человека в воду, если выплывет, то значит не виноватый, а если потонет, значит виноватый. Или каленым железом испытывали. Это называлось судебный процесс. Это был процесс дознания. А полиции, не то что вот просто как бы процессы дознания, полиции в Европе во многих городах не было, напоминаю, что еще в Англии в XVIII веке, в Лондоне, не было никакой полиции государственной. Были в лучшем случае какие-то такие получастные полубандитские сыщики, один из которых, собственно, и был полуоснователем всего этого полицейского дела. А сама идея рационального дознания, что вот есть преступник, его надо исследовать. Его надо исследовать не потому, что одна бабка сказала, или кто-нибудь там в городе закричал, или в селе закричал, а потому что есть доказательства, которые надо изучить и вывести из них логическое умозаключение. Вот это в китайской культуре в XII веке существовало во времена судьи Ди. А в европейской культуре, это я напоминаю, детектив вместе с отражающей его практикой возникает когда? Правильно, во время Эдгара По в XIX веке и уже потом в виде Шерлока Холмса в конце XX века. И уж это, наверное, будет последнее, что я вам скажу, потому что обратите внимание, что вот мир классического детектива. Правда, у судьи Ди, тут, извините, я должна вернуться к судье Ди и сделать одну маленькую оговорку. Дело в том, что классический европейский детектив не терпит сверхъестественного. А вот в случае с судьей Ди сверхъестественное в этих рассказах бывает, но в каком виде? Не в том смысле, что как бы там сверхъестественная какая-то разгадка. А, например, очень часто завязка происшествия начинается с того, что судья Ди где-то спит, и вдруг из-под лежанки в комнате выплывает окровавленный признак и начинает махать руками и говорит: слушай, вот тут меня невинно убили, а никто об этом даже и не знает. И судья Ди начинает выяснять, что же произошло. Дальше он действует исключительно логическими методами. Иногда призрак загадывает ему какие-то логические загадки, как сфинкс, но их тоже логично надо рассудить. Так вот, обратите внимание, что вот в конце XIX века, в начале XX, был такой замечательный жанр, до сих пор остается детектив, в которых надо было сложить 2+2 и получить 4. И это не зависело от эмоциональных предпочтений публики. Вот у Агаты Кристи, у моего любимого Эркюля Пуаро, было такое дело. Роман, сюжет романа заключался в том, что, значит, убили какого-то зубного врача, и существовало подозрение, что это сделали какие-то страшные анархисты, чтобы убить замечательного бизнесмена, который является столпом общества. А Эркюль Пуаро выясняет, что на самом деле убийцей зубного врача был вот этот самый замечательный столб общества, который стремился скрыть некоторые детали своего прошлого. И вот этот столб общества обращается к Эркюлю и говорит: слушай, Эркюль, ну ты понимаешь, я столб общества. Если вот ты сейчас предашь меня суду, то небо рухнет на землю, то коммунисты победят, то значит будет то, будет все, будет это. А Эркюль Пуаро отвечает: я ничего не знаю, я просто раскрываю преступление. Вы убийца. Вот закон устроен одинаково. Он не предполагает, что для вас сделано исключение. Вот так было устроено европейское общество еще недавно. Сейчас мы видим западное общество, что оно начинает быть устроено принципиально по-другому, потому что если ответ на вопрос, кто совершил преступление, публике не нравится, например, кто совершил преступление 7 октября, террористический акт, Хамас, младенцев жарил. Не, нам не нравятся, значит, евреи, израильтяне, колонизаторы, эти жертвы, rape is resistance и так далее, и так далее. Пошла плясать губерния. И более того, если ты приносишь какой-то логический ответ, который публике не нравится и по каким-то причинам не устраивает, а та хочет другое слышать, то она этот логический ответ выкинет в сторонку, скажет: значит, нам важнее эмоционально правильные ответы. Вот условно говоря, там вот это одна из самых страшных вещей, которые на наших глазах с обществом принесла. Причем грешат все, и те, и эти. Потому что, в частности, к сожалению, мы видим, что в российско-украинской войне, с одной стороны, значит, сначала мы слышали рассказы господина Коношенкова о том, как да, там все российские ракеты попадают только в цели, они бомбят только украинские войска, они никогда не трогают мирных граждан, поражено 1500 хаймерсов, и ну, это было как-то вот, ну, ну как, это был испанский стыд. Это был испанский стыд, когда мы слышали про этих шахтеров и трактористов, которые пришли освобождать Донбасс, который, в общем, себя освобождать не просил, несмотря на мои все слова, и я их при них остаюсь, да, о смешанной национальной идентичности и так далее, и так далее. Но потом, со словами «мы жертвы», мы услышали, что на ракета в Константиновке нет, была российской. А вот тут вот «Нью-Йорк Таймс» написала, что она украинская, так «Нью-Йорк Таймс» шпион. А Ливиев пишет, что она украинская, так Ливиев российский шпион и так далее, и так далее. И шахтеры, и трактористы это нельзя, это, так сказать, стыд испанский, а РДК это можно. И вот эта вот философия, да, жертвой можно все, она оказалась, как бы сказать, чрезвычайно развращающая. И самое страшное, еще раз повторяю, во всех этих подходах заключается в том, что у вас есть какая-то картина мира, эмоционально вам близкая. Значит, вот под эту эмоционально близкую картину мира подстраивается все. А тот, кто говорит по фактам, тот оказывается, ну как это там, я же не хочу этого слышать. Значит, я прав. И это и является, к сожалению, одной из важных составляющих современной демократии. Собственно, к чему и сводится, возможно, вот вышесказанный мой кризис Запада. Ирина меня спрашивает, а как можно было года два назад, что произойдет с помощью? Это тупо, простите. Ирина совершенно справедлива. Вот я ровно об этом говорила, что два года назад было очень сложно что-то предсказать. Было очень сложно предсказать, сумеет ли перестроиться российская армия. Было очень сложно предсказать, в каком объеме будут оказывать помощь. Было очень сложно, опять же, предсказать, как будут вести себя в некоторых случаях в некоторых случаях украинское государство. Вопрос, если узаконить войну и аннексию, ведь Израиль можно также уничтожить, если соседи объединятся. Совершенно справедливо, но вот попробуйте. Вот Израиль-то, как бы это сказать, а соседи Израиля никогда не считали войну чем-то зазорным. Вот обратите внимание, что с 1948 года на Израиль всегда нападают, а он всегда обороняется. Даже в 1967 году, когда израильтяне действительно фактически, то есть когда израильтяне юридически напали первыми, просто было известно, что это был упреждающий удар, и это, в общем, как-то обычно никто не оспаривает. То есть все войны, которые велись против Израиля, вот эти вот соседи, они, как бы это сказать, не сдерживались. А шишки всегда доставались Израилю, потому что когда в 1973 году израильские войска как раз уже перевернули войну наоборот, и танки Шарона рвались к Каиру, и на танках Шарона было написано «Арик, царь Израиля», или что там было написано, я точно не помню. А значит, вот тут израильтянам сказали: ребяточки, пожалуйста, останавливайтесь, тут Советский Союз, и вообще вот это Соединенные Штаты тоже недовольны. И выясняется, что каждый раз, когда кого-то окорачивают, то окорачивают как раз тех, кто старается соблюдать правила, потому что страна, которая правила не соблюдает, ну, например, исламские террористы, их что окорачивают, не окорачивают, поэтому ищут там, где под фонарем. Китай поднялся только благодаря Западу, они это знают, то же самое и с нашей Россией. Разница только в менталитете, нетерпеливости и желании жить одним днем, мы не Китай. Пишет мне Володя из суперчата. Володя, я напоминаю, что в XVI-XVII веке Китай вместе с Индией производил, если я не ошибаюсь, значительно еще в 17-м, то есть уже начиналась промышленная революция, уже была почти эпоха промышленной революции. Они производили более 50% мирового ВВП, так что на самом деле в этом смысле как раз мир возвращается в свое прежнее состояние. Просто, как я уже сказала, мир, в котором живем мы, он всегда был европоцентричным, а, собственно, и Россия, ну, России более близки. Вот когда Петр Первый, он рубил войну, он рубил окно на запад, он не рубил окно на восток, потому что на востоке в это время был мрак кромешный. Соответственно, зачем рубить окно в империю Цинь? Понятно, нету большого смысла было его рубить. И, соответственно, ну вот, например, мы знаем, кто такая Венера, но вряд ли все мои слушатели знают, кто такая Бодхисаттва Гуанинь. Просто как пример. И мы все довольно хорошо помним разных западных писателей, начиная с Апулея. И, я думаю, значительно хуже помним тех китайских писателей, которых я назвала. Очень важно, что эта ситуация будет меняться. Это только плюс, потому что вообще любая культура в современном, если она является культурой, она является грязнокровкой. Она всегда впитывает себя. Чем больше она впитывает от себя других культур, тем лучше. Например, обратите внимание, что такой замечательный писатель, как Пелевин, не мог бы состояться без, не просто без Китая, и без обширного пласта китайских переводов в Советском Союзе, в том числе в тот момент, когда этих китайских переводов совершенно не существовало на Западе. И вот когда я была маленькая, я читала все эти книжки, я читала вот эти городские повести, я читала Пусунлиня, а когда я читала западную книжку, я видела, что там этого просто нету. А в Советском Союзе это было, и, кстати, было прекрасно переведено. Иногда. Иногда не совсем. Иногда, например, вот с тех же самых речных заведей перевели только половинку и так и оставили. Сказали, что это и есть весь роман. А сейчас, в последнее время, я вот, знаете, все, что я читаю о Китае, я читаю на английском. Вот это печальный повод задуматься. И на этом ваш покорная слуга, кажется, замолкает. Это была Юлия Латынина. Это был код доступа. Не забывайте, пожалуйста, делиться ссылками на наш эфир. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте, пожалуйста, приходить к нам завтра. Не забывайте нас поддерживать PayPal и Patreon, если у вас есть на то возможность. И, пожалуйста, вот я сейчас, вы видите, стала делать код доступа достаточно намеренно долгим. Я считаю, что ну, пусть будет больше. Нам жалко, что ли? В любой момент человек может прекратить слушать. Пишите, нравятся ли вам такие долгие коды доступа, кого бы вы хотели видеть на этой программе. И я надеюсь, что на следующей неделе или через неделю мы с одним моим приятелем, большим фанатом Илона Маска, технически образованный человек, инженер, сделаем большую программу про нашего общего кумира Илона Маска. В ней будут летать ракеты, в ней будет все очень красиво. А Даша, огромное спасибо. Вот Екатерина пишет, видимо, про речные заводи, что сейчас есть полные переводы на русском. А внимание, Екатерина, вот такой зеленый томик, в котором два тома. Ну, напишите мне, если вы считаете, что у «Речных заводей» полные переводы на русском, потому что вот в котором два тома. Это гениальный роман, я всем советую его читать. Хотите, может быть, мы как-нибудь посвятим ему отдельную передачу, потому что китайская литература, она устроена еще немножко по-другому, чем европейская литература. В «Речных заводях», например, 72 главных героя. Да-да, и каждый очень хорошо характеризован, почти как в «Игре престолов». Так вот, речные заводи, вот, насколько я понимаю, вот эти два тома – это ровно половинка истории она доведена до того момента, когда Суньцзян, благородный вождь разбойников из Судунпо, помирился с императором. А следующий, третий, четвертый том посвящены страшной истории того, как император, формально заключив договор с благородными разбойниками, потихоньку их начинает уничтожать одного за другим. Травить новичком, я бы сказала, и облучать лучами, говоря современным языком. Очень страшная история. Всего лучшего. Кот-галстук, вот он! Кот-галстук породы подзаборный. Кот-галстук. Наслаждайтесь, господа. И на этом мы с вами прощаемся.